во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С тех пор, как человек отпал от Бога и впервые столкнулся со смертью,
а смерть явилась как результат греха, нам очень понятно, что привычно, если, допустим, цветок срезать, то он некоторое время будет как живой, а потом засохнет. От чего это произошло? От того, что цветок оторвался от источника жизни. А источником жизни для цветка является земля и вода. Даже и человек. Источником жизни для человека является Бог. Поэтому если от Бога человек отрывается, то неизбежно за этим следует смерть. Просто человек это не цветок, поэтому это происходит несколько дольше. Но абсолютно каждый человек обречен на смерть. И вот еще древние язычники, греки, считали так, что пока о человеке помнят на земле, до тех пор душа его жива. А на самом деле, конечно, душа человека бессмертна абсолютно. Но если человек что-то забыл, то этого как бы и нет. Потому что он это упускает из своего внимания. И уже, ну вот как для безбожника, его Бога-то нет. Он его и не чувствует, и не знает, и никакой ответственности перед ним не несет. Ну и так с любым, собственно, предметом. И отношение к смерти, к этому очень важному такому моменту человеческой жизни, их несколько моментов в жизни человека таких бывает важных. Такой переход из одного состояния в другое. Первый период жизни человека – это от зачатия до рождения. Этот период человек не помнит. Он находится в утробе матери, там развивается до определенного возраста. Потом появляется на свет Божий, и это для него начинается резко другая жизнь. Медики, биологи говорят, что в это время человек испытывает шок. Во-первых, в утробе матери тепло. градуса, даже немножко теплее. А попадает он сразу в комнатную атмосферу, там сразу на 10 градусов холоднее. А он голый и мокрый. Потом он питался кровью матери, у них была общая кровеносная система. А теперь сам. То он обогащался кислородом, который получал от крови своей матери, а теперь ему нужно дышать самому. Как бы все сначала. Поэтому, если ребенок здоров, он ужасным образом кричит. Испытывает такое стрессовое состояние. Потом он растет. Из ребенка становится взрослым. Тоже переход в другую жизнь. Потому что одно дело жизнь детства. Ребенок всю жизнь воспринимает по-другому, иначе, чем взрослый. жизни некоторых людей, ну вот в частности нас с вами, бывает еще некая такая вещь, для большинства которых происходит совершенно незаметно. Но с точки зрения божественной очень важно. Это еще принятие крещения. Потому что большинство людей все-таки крестят в детстве. Иногда вскоре после рождения, иногда чуть позже. Но по замыслу Божию, с момента крещения, человек должен зажить духовной жизнью. Но дело в том, что те, кто крестят детей, как правило, сами не знают, в чем она состоит, эта духовная жизнь. И поэтому, конечно, преподать и научить ее детей не могут. Ну а потом жизнь взрослого человека, а потом смерть, и человек разделяется надвое. Тело съедает черви или огонь в крематории, а душа поступает в иное бытие, в совершенно иной мир, который не имеет какого-то такого места в пространстве, потому что это совсем другое пространство. Как теперь модно говорить, виртуально. Его в такой, в материальной природе не существует. Может, оно рядом с нами, а может, это где-то совершенно в другом месте, но расстояние там не играет никакой роли. Но будет еще один кусок жизни, про который мы вообще ничего не знаем, про который только сказано, что будет новая земля, новый мир, и все, начиная от Адама, все воскреснут. То есть опять человеческая душа вновь получит свое тело. Оно будет другое, но свое, именно собственное. Как это соединить в сознании? Но это трудно, у нас такого опыта нет. Но вообще-то незаметно это, скажем, у нас происходит. Потому что если отмотать ленту назад на 4 года, то ни в одном из нас от человека, который носил ту же фамилию, имя, отчество и выглядел так же, как мы, в 96-м году у нас сейчас нет ни одного атома. То есть материально мы уже совсем другие. Просто из того, что мы едим и пьем, складывается опять тот же самый человек, и это все нанизывается на нашу душу. Душа остается там. На нее, как на детскую пирамиду, вот с помощью этого обмена веществ опять нанизывается тело. И как интересно, не то же самое, а уже немножко другое. Морщинки там, желчный пузырь там, поджелудочный там. У кого что, легкие, печень, так они уже похуже становятся. Пока что-нибудь не разладится до такой степени, как медицина говорит, несовместимо с жизнью. Тогда вот душа отходит от тела. Иногда это же совершенно безболезненно, а иногда человек страшно страдает. И вот это такой важный период, что нам не только помним об этом переходе в вечность, нужно вспоминать, когда мы молимся за тех, кто уже туда ушел, но и прежде всего именно о самом себе подумать. Потому что даже старые люди, как правило, об этом не думают. и даже не хотят думать, и даже боятся думать, и даже не хотят об этом говорить. Почему? Потому что им страшно. Ну вот, страшнее страшно, а помирать не только придется, но и надо. И вот очень важно, как мы будем умирать. Наша задача, вот недаром пословица говорит, что конец делу венец. Жили мы все по-разному. Грешили тоже по-разному. А вот конец у всех примерно одинаковый. И вот этот конец нашей жизни, это и есть такой экзамен, на котором будет проверяться, собственно, а чего мы такого приобрели в жизни? Нематериального, конечно, это роль не играет, а именно духовного. Вот как наша душа подготовилась к смерти, а лучше сказать, к вечной жизни, вот к тому переходу. Соответствует ли в состоянии нашей души тому, чему хотел бы нас научить сам Бог, послав на землю 2000 лет тому назад своего единородного Сына Иисуса Христа. Соответствуем мы или нет? Поэтому, кто из нас Евангелие еще не прочел, тот должен с сегодняшнего дня прочесть и посмотреть, моя жизнь соответствует тому, чему Господь учил, или не соответствует. Мы увидим это несоответствие. То, что можно, надо постараться исправить. То, что уже нельзя исправить, то надо попросить у него прощения, чтобы он простил. И этим самым тоже душу подготовит. Потому что каждый из нас с ним встретит. Веришь, не веришь. Так. Русский ты, татарин, араб, так, чеченец, негр, христианин, теософ или алкаш какой-нибудь, который кроме водки ни во что не верит, все равно встретишься лицом к лицу. Поэтому надо обязательно, вот как мы молимся на каждом богослужении, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. То есть нужно нам так подготовить свою душу, чтобы мы имели возможность добрый дать ответ. Это очень ответственно важное дело. И вот современное, у современного человека отношение к смерти по сравнению, ну вот, как раньше был у нас народ православный, верующий, оно во многом изменилось. Еще древние святые отцы заметили, что в человеке все привычка. Вот то, к чему человек привык, он считает это и хорошим, и правильным. А если кто делает иначе, он это считает и плохим, и неправильным. Один привык сперва есть суп, а потом кашу, а другой кашу, а потом суп, а третий родится таким образом, что ему супы вообще не нравятся. Но попробуй какой-нибудь ребенок возмутись и скажи, что я суп не буду, мама удивится и рассердится и будет заставлять. Почему? Она так привыкла. Как так? Мы ели. Отец ел, дед ел, прадед ел, а ты что тут фордебачишься? И ты ешь, хочешь или не хочешь. И он вот ест, ест, потом заставляет, потом привыкает, а потом и сам своих заставляет. Хотя на самом деле это вовсе не обязательно. Нет никакой нужды. Можно сначала кисель, потом пельмени, а потом суп. А потом салат из свежих огурцов. Так сказать. Ничего тут никакой большой роли не играет. И вот когда у каждой русской матери было по 5, по 7 детей, у некоторых было 9, у некоторых 14, у некоторых даже 22. Вот. Бывало так, что кто-то из детей умирал. Медицины никакой не было. Вообще. Так чуть-чуть, кое-что. Поэтому, вот. Поэтому не было такой семьи практически, в которой бы не умирали дети и не умирали старики. И не было такой семьи, в которой бы кого-нибудь не убивали на войне. Не было. 8 сыновей, 3 дочери. 2 вышли замуж, нарожали по 8 детей. 4 женились, там 3 ушли на войну, 1 убили, другой пришел без ноги. И так у всех. И это было очень привычно. И никто не боялся ни безногих, ни слепых, ни убитых, ни смерти младенца. Это была самая обыкновенная вещь. И отношение к смерти было простое, потому что человек с детства, он видел смерть. И пока человек вырастал, он в течение своей жизни, по крайней мере, человек 5-6 покойников провожал. А теперь из современных людей очень редко, ну кроме медиков, может быть, и то, которые в реанимации работают, или там в неврологическом отделении, они имеют, и хирурги бывают, так сказать, имеют дело непосредственно со смертью. А так, обычный человек, начиная от Гренландии и кончая Австралией, он своего родственника помещает в больницу, а уже получает из морга, уже увешанного цветочками, и самого таинства смерти он не видит. Он в нем не участвует. Он его боится. Это стало ему чуждо. Поэтому вот идет война за правое дело. А по опросу спрашивают у людей, у женщин. Отдала бы ты своего сына на войну добровольно? Только 17% говорят, да, отдала. Остальные говорят, нет, пусть кто-то другой. Это о чем говорит? От того, что у всех по одному ребенку. И, конечно, его жалко. А вдруг убьют? Это же очень страшно. То, что когда была молодая, сама убивала детей, это не страшно. Потому что того, чего много вокруг, того никто не боится. Как на войне. Вот вхожу в трамвай, вижу, 2 покойника лежат. Страшно. А когда на войне, все поле усеяно трупами. И это и в понедельник, вторник, и среда, четверг, то в пятницу уже не страшно. Хоть 100 трупов, хоть 200, уже не страшно. Нога лежит, голова лежит. А первый раз, когда молодой медик входит в морг, и их там учат, они в обморок падают. И мальчики, и девочки, все как один, сразу им дают на шатырь нюхать. Это все очень страшно. Потому что тут человек разрезанный, тут одна нога лежит. Это все очень как-то тяжело переживает. Вот что значит изменение сознания. И это изменение сознания, как это ни прискорбно, оно в худшую сторону. Почему? Потому что вот этот главный экзамен нашей жизни, который мы все будем проходить, он отодвигается на какой-то задний план. И люди перестают думать о смерти. Это очень плохо отражается на жизни. От этого люди становятся более жадными, более злыми, более мстительными. Вот если бы человек помнил, что ему надо умирать, разве он был бы таким мстительным? Или человек помнил, вот ему надо умирать, разве он был бы таким спорливым? Или бы он помнил, что вот мать умрет, разве он так по-хамски к ней бы относился? Да нет. А то живет человек, он думает, ну это так все будет вечно. Будем спорить, ругаться и так далее. А потом человек приходит на исповедь, о, уже ничего не сделаешь. Уже совесть нечиста. И так с нечистой совестью и надо помирать. Потому что если ты с человеком не примирен, а он умер, то это уже исправить нельзя. А раньше был даже обычай. Вот когда человек уже чувствовал приближение смерти, звал всех и прощения у них просил. Может, кого обидел, оскорбил, или там что-то не додал, вы уж простите. И если у человека хоть что-то было, он завещание писал. Или, по крайней мере, устно говорил. Знаешь, так, лошадь тебе, корова тебе, дом тебе и так далее, и так далее. И все считали, что это уже воля покойного священника. Для чего? Ну, чтоб не дрались потом, по судам бы не ходили, и друг у друга там не выдирали. Почему? Ну, выдирай, не выдирай, все равно умрешь. Вот есть вещи гораздо более важные, чем деньги, состояние, там, какие-то блестящие балы, там, какие-то такие всякие вещи. Вот есть такое понятие, как человеческая культура. Так вот, христианская культура, она очень связана с культурой смерти. В самом начале, может быть, для вас это открытие будет, для многих, но что такое крещение? В силу того, что нас крестили в детстве, а люди мы не любопытные, мы не знаем, какое послание читает из святого апостола Павла к римлянам во время крещения человека. А в этом послании, в этом отрывке объясняет, что ты крестишься в смерть. Ты должен умереть для жизни греха и воскреснуть для жизни святой. А самый главный христианский символ – это что такое? Это крест. А на этом кресте распятый и умерший Сын Божий. Почему? Ну, потому что нет ничего в мире главнее и важнее смерти. Смерть – это итог. Поэтому ни во что бы то ни стало шкуру там сохранить, там сопли какие-то проливаются, что вот там убили 1000 человек. А во Вторую мировую войну 30 миллионов человек. 30 миллионов, ну и что? А со времен Адама сколько умерло? Главное, как умереть? Более прекрасней смерти, чем на поле боя за правое дело, смерти не бывает. Ну, нет, не бывает. Сам Христос сказал. Нет больше той любви, когда кто душу свою положит за други своя. Что лучше парализованным 8 лет лежать, на судно ходить, и там, и это лучше, чем какой-нибудь пожарник лезет там в огонь, какую-то спасает бабку, сам насмерть погибает. Но он погибает как человек. Не как где-то на личной клетке захлебнулся в собственной плевотине, а он погибает как герой, как христианин. Он бабку спасает из огня. Все говорят, ну вот, лучше бабка сгорела. Да не лучше. Лучше ему умереть по-человечески. Потому что вся его предыдущая жизнь, может быть, не такая длинная, но она его подготовила к тому, что он ради ближнего человека, не считаясь там, кто ценный, кто не ценный. Есть очень драгоценные люди, там, как Андрей Бабицкий, так, за него можно, так сказать, миллионы тысяч людей положить, лишь бы он, так сказать, насморк не получил. Это очень такой важный, драгоценный человек. Вот. А человек не разбирает. Дитя, ребенок, генерал ли, рядовой ли. Если он свою жизнь кладет за другого, и если у нас есть ум, если у нас есть сердце, если у нас есть вера, то все родственники и весь народ должны не проклинать армию и там еще войну. Эх, война, что ты подлое сделала. Да нет на свете ничего прекрасней войны. Это самое лучшее время. Потому что в это время сразу видно, кто подлец, а кто святой. Это время, когда можно без всяких постов, без всяких молитв, прямо с земли, как огненный столб, идти на небо. И это очень просто. Только подставь свою грудь, чтобы тебя застрелили, а не его. Вот лежат раненые, пули свистят. Вот лезь и достань. Пока ты лезешь за раненым, тебя пуля достанет, ты от земли сразу идешь на небо. А остальные должны праздновать. Потому что это праздник. Что на земле есть такие люди, которые не трусят, не боятся, ни боли, ни ослепнуть, ни потерять ногу, ни потерять жизнь. Это счастье, что есть такие люди. И что в нашем народе есть еще 17% людей, которые готовы послать своих. Вот когда их не будет, нам уже окончательно будет хана. И в духовном, и в моральном, и в телесном смысле. А все вот эти крокодиловые слезы, это все ложь. Самое натуральное. Потому что в стране 8 миллионов абортов каждый год. По сравнению с ним 1000 погибших на поле брани и 50 тысяч погибших в автомобильных катастрофах и 60 тысяч самоубийц ежегодно. И это очень небольшие цифры. Но дело не в цифрах. Нельзя сказать, что один человек дешевле, чем миллион человек. Душа человека столь важна, что на другую чашу весов нечего положить. Это очень легко доказать. Вот сегодня мы тоже поминали отца Федора. Это был настоятель храма в Тушино. Преображенский храм на Волоколамском шоссе. Вот он 10 лет, чуть меньше, был его настоятелем и, так сказать, с его благословением, помощью восстановили его полностью. И вот он погиб в автомобильной катастрофе. Осталось от него 900 детей. Да. Младшая девочка родилась на Рождество. Ей еще 3 месяца. А был ему 41 год. И казалось, вот отец Федор, он это был священник, но если всех вот 500 священников выставить, вот, в Москве 500 священников, то и избрать из них самых лучших. И вот отец Федор в десятку этих лучших войдет. Это был священник, каких заменить вообще нечего. Казалось бы, ну, зачем Господь Бог так его рано прибрал? Ведь он очень важное дело для церкви делал. Не то, что храм восстановил, это чепуха. Это пусть префект радуется. Храм можно восстановить, это и построить новый, это не так важно. Хотя красиво, замечательно, наглядно. Нет, он, у него было такое послушание в церкви, он с военнослужащими трудился и был заместитель начальника отдела по взаимодействию с армией и с правоохранительными учреждениями. Вот на этом поприще сколько он душ спас. Благодаря его деятельности, там в этом его участии, только в тюрьмах уже 150 церквей. А представьте, вот человек, а что человек в тюрьме оказывается? Не потому, что он какой-то там другой, чем мы, а просто он никогда никакого добра в жизни не видел. Поэтому он думает, что вот такой закон. И там в тюрьме он впервые со Христом имеет возможность встретиться. Вот казалось бы, и дети сироты не успел воспитать. И приход оставил. А там храм он больше нашего, народу всегда полно. В общем, ну, столько сирот. И мы все, друзья его, ну просто горюем нещадно. Просто ужасно даже. И красавец, и умница, и образованный, и вообще сам он в десанте служил. И такой, ну просто, я не знаю, ну красивее такого человека и вообще, наверное, я за всю жизнь не встречал. Ну просто прекрасный человек. И лицом, и статью, и умом, и образованием, и добротой, и кротостью, и щедростью. Ну, в общем, одни просто добродетели. Я в нем ни одного недостатка даже никогда не видел. И вот Господь забирает. Господь нам показывает. Да, дорогие мои чада, у вас на земле много дел. Вам надо в армии трудиться, вам надо храмы строить, вам надо детей воспитывать. Это все очень важные ваши такие земные дела. Но есть дело поважнее. Это душа отца Федора. Эта душа готова для Царства Небес. И я его у вас забираю. Вот сколь велика ценность человеческой души, что Господь ее забирает, несмотря на всю ее нужность здесь. И ничего с этим не сделать, надо, приходится нам смиряться. Он, Творец наш, Создатель, Господь, Кормилец наш, Он принимает решение, а не мы грешные. Не мы. Это Он так распоряжается. Что да, так вот сложились обстоятельства, машинку занесло, закрутило. Там Юрка, который за рулем был, не справился с управлением, там на встречную полосу, обоих насмерть, в 1 секунду все. Ничего не сделаешь. Вот как важна человеческая душа. Поэтому Святая Церковь уже 2000 лет молится о упокоении этой души. Потому что многие люди, умерев, не подготовившись к этому важному экзамену, до сих пор маются и нуждаются в нашей молитве. И нам нужно остаток времени потратить на покаяние, на изменение своей жизни и готовиться, думать над своей жизнью. Если с кем в ссоре, помириться. Если что, можем какие добрые дела сделать, побольше сделать добрых дел, чтобы за нас тоже люди помолились, чтобы о нас пожалели, что мы умерли. Не так вот формально цветочек на гроб положили и вроде так засыпали, ну и ладно, да, языком подсокали. А действительно, чтобы человек помнил и ответственность чувствовал, и хотел бы за меня молиться. Чтобы такое сделать человеку, чтобы он меня любить бы стал. И чтобы эта любовь была такая, как к отцу, к матери, которые, может, уже 20 лет назад умерли, а мы их все помним, и любим, и жалеем. И страдаем, что их нет. И вот так вот надо столько добрых дел сделать, чтобы и о нас так жалели, как о родном. Вот тогда нам на том свете будет отрада. Тогда нам будет упокоение. Тогда нам будет радость. Поэтому вот ту молитву, которую мы сегодня и завтра совершаем, упокоение души, это не только о тех, кто ушел туда. Это в большей степени и за нас самих. Помоги нам, Господи.